Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Леонид Картавенко, пастор церкви с необычным названием. Церковь называется «Твоя церковь». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки мне хочется вот с этого названия начать. «Твоя церковь» – очень необычное название. Ни для традиционных русских церквей, ни для неоцерквей, ни для протестантских церквей. Я не слышала такое название. «Твоя церковь». Кому вы обращались?
2 года назад, когда стал вопрос об основании новой церкви в Москве, была небольшая группа энтузиастов, несколько человек, и мы собрались, молились, мы понимали, что Бог говорит, что для меня и для моей этой небольшой группы, несколько человек, самое важное сейчас начинать церковь в Москве. И когда подошел вопрос названия, были самые разные, очень верующие названия, начиная от...
Очень духовные.
Вифлеема, Голгофы. Ну, я вспоминал Голгофу. Да, это то место, где Христос страдал, а ученики спали. Гефсимания, или где ученики спали как раз, или другие названия.
Благовещение, благодать, ну, понимаю.
Они уже или были, но подумав, вспомнив, кто создал церковь, мы сказали: Господи, это Твоя церковь. И сегодня, когда мы молимся, говорим: Господи, это Твоя церковь. Когда мы встречаем на улице человека, который ищет Бога, мы его спрашиваем: а ты ходишь в твою церковь? Какую? Ну, твоя церковь, ты знаешь ее?
То есть тут просто игра слов. Это твоя церковь может быть и для человека, который идет по улице, и твоя церковь – это как обращение к Богу.
Это не просто игра слов. Это действительно церковь как для человека, так и церковь Бога. Поэтому так и осталось название, которое немножко трудно в традиционном вот таком протестантском понимании для людей, которые привыкли передавать приветы, им очень трудно передать «примите привет от твоя церковь». Но зато людям, которые ищут Бога, ищут церковь, это очень понятно и очень близко. И наша церковь – это люди, которые вчера были совершенно неверующие. Но они нашли свою церковь.
Леонид, а вот в вашей жизни был период, когда вы были совершенно неверующим или вы росли в христианской семье?
Конечно, был период, когда я был совершенно неверующим и при этом рос в христианской семье. Мои родители были верующие. Я первый раз попал на собрание, когда еще не родился, потому что мама... имея меня внутри, ходила на служение, была активным членом церкви, и отец тоже. Отец учился, работал научным сотрудником в престижном НИИ, на хорошей кафедре. Ну, это было советское время, время воинствующего атеизма, и когда он в церкви стал проповедовать, естественно, сразу об этом узнали соответствующие органы. И так как это не приветствовалось, что молодой ученый и вдруг проповедует в церкви,
давайте уточним еще раз время, когда это было и место.
Это была Восточная Украина, Донецкая область. Я родился в 57-м году прошлого тысячелетия. И вот где-то мне было года 4-5, когда вот случилось, отца моего уволили с его НИИ, уволили с такой советской формулировкой в трудовой книжке, которая называлась «Волчий билет», где его с этой записью нигде не могли принять ни на какую работу, и через пару лет один директор шахты, будучи евреем по национальности, несмотря на то, что был партийный, но как-то уважительно относился к Библии, он все-таки взял моего отца на работу учеником слесаря, который обслуживал то оборудование, которое отец мой разрабатывал в НИИ. И так прошло детство, оно было нелегкое, потому что на работе были ученика-слесаря, очень маленькая зарплата, нас было уже четверо детей в семье, но Бог давал, мы жили. Потом был момент, когда ситуация наша улучшилась. На шахте, где работал отец, случилась авария, и очень серьезная, когда отключилось электричество, и под землей сотни шахтеров остались без подачи воздуха, и никто не мог найти причину, и никто не мог запустить вентилятор и остальное оборудование. И главный инженер говорит, нужно срочно вызывать святого, отца моего. А приехали горноспасатели, приехали другие чиновники большие, говорят, кто это такой? Ну, ученик слесаря, он разберется. Но они сначала возмутились, как ученик слесаря разберется. Но потом сказали, что этот ученик слесаря был научным сотрудником, и вот верующий, и приехала Волга. Я помню этот момент, когда ко двору подъезжает черная Волга, папа помолился. Ну, мы были уверены, что его забирают в тюрьму. Ну, он нашел причину довольно быстро, и восстановили подачу воздуха в шахту, никто не погиб, а там была причина очень элементарная, но никто не... все искали глобальных причин, и никто на мелочь не посмотрел. После этого отцу дали, там, кажется, третий разряд, он стал получать немножко больше уже. Вот так вот прошло мое детство. Я ходил в собрания. В церкви у меня были друзья. Я слушал проповеди. У нас дома, отец к этому времени был уже пресвитером. У нас дома была Библия. И мы, помню, в детстве, вот как приходили взрослые верующие, просто почитать Библию. Потому что не в каждом доме, не в каждой семье была Библия. Они приходили, садились на диван, молились перед этим и читали вслух Библию. В принципе, это тоже считалось запрещенным в то время. Отец, будучи радиоинженером по специальности, он сделал хороший радиоприемник сам, который автоматически отсеивал все эти глушилки, и уже тогда мы слушали все радиопередачи, и голос основателя русского христианского радио Ярла Николаевича Пейсти я помню с детства. И мы по очереди, кто-то сидел взрослыми слушал, кто-то на улице смотрел, не придет ли милиция. Мы росли от такой обстановки, все знали, но это не сделало меня верующим. Я знал о Боге все, или почти все, а Бога я не знал совсем. И так моя жизнь продолжалась до 15 лет. Я учился, способности были, но, как часто мне мама говорила, что твоя лень родилась раньше тебя. Закончил школу, поступил в техникум. И когда я уехал из дому в другой город, общежитие, новые друзья, совершенно другая сторона жизни, которую я не видел в семье. Мне казалось, это свобода. Я могу сделать теперь все. Я по воскресенье возвращался домой, это было не так далеко. Естественно, я шел в церковь, друзей встретить, ну и не оставаться же дома, когда в церкви служение. А потом в воскресенье вечером уезжал в общежитие, и начиналась другая жизнь. И вот тогда для меня стал выбор. Я видел, как жили родители. И я впервые увидел праздник моих друзей, которые получили первую стипендию, которую купили, как тогда называли, огнетушители с дешевым вином, одели свою лучшую одежду, как мы на собрание одевались. Накрыли стол в общежитии, закрыли двери, замка там не было, просто стулом подперли, чтобы комендант не зашла, ну и начали праздновать. И буквально через очень короткое время их костюмы стали совсем не новыми. Я смотрел, как они, впервые наглотавшись обильно вот такого напитка, обнимали унитаз, отдавая туда все, что ели 3 дня назад. Я смотрел на то, что они называли любовью, и какими-то скандалами все оборачивалось, передо мной стал выбор, как жить. Я знал 2 стороны жизни. Иногда думают, что детям верующих родителей, как называют аббревиатурой ДВР, очень легко быть в церкви или оставаться в церкви. Нет. Для меня момент выбора был настолько серьезный, я понимал, что я должен лично покаяться перед Богом, признать, что я грешник. Я, в принципе, был готов это сделать. Я ехал домой и думал, вот в этом собрании я покаюсь. Я скажу: Господи, я виновен. Я приходил с твердой уверенностью, я это сделаю. А меня как будто кто-то держал за плечи. Я не мог встать. А в традиции церкви было такое, что нужно было выйти вперед, встать на колени и вот вслух помолиться, сказать Господу. И я просто не мог встать. На следующее воскресенье я сам себе давал обещание, и то же самое. Наверное, месяца три. Мама спрашивала меня: Леня, что с тобой? Ты заболел? Нет. Ну, может быть, ты девочку какую-то полюбил? Почему ты учиться перестал? Почему у тебя одни двойки? Что такое? Нет. Что случилось? Я никому не мог сказать о той борьбе, которая была внутри. Я думал, я смогу, и никак. Последнее, когда я уже думал, сегодня обязательно помолюсь и скажу Господу, кто я. А мне как будто кто-то на ухо шептал, я понимаю, сатана, который говорил: а ты ж молиться не умеешь хорошо. Твой отец служитель, ему ж будет неудобно, что его сын молиться не умеет. Я подумал, правда. И я помню, тогда сочинил молитву, красивую такую. Помню эту первую фразу: «Господи, я как разбойник на кресте прихожу к Тебе». Я не знаю, почему я решил, что я разбойник и на кресте. Ну, зная ивановские истории, я сочинил эту молитву.
Шел самую остросюжетную выбрал.
Наверное. Шел на собрание, думал, вот сегодня я покаюсь, а сатана говорил: а ты ж не повторил. Ты ж собьешься, и будет еще хуже. Пока настал момент, когда я забыл эту молитву, я просто сказал Богу своими словами: Господи, я грешник. И вот здесь произошло, ну, то, что изменило всю жизнь мою. Я остался тот же, но уже на следующий день я приехал в понедельник на учебу, в аудиторию, и мои друзья спрашивают: что с тобой случилось? На первом же уроке классный руководитель, математика была, спрашивает меня: Картавенко, что случилось с тобой? Я просто сидел. Может, потому что я там не нарушал порядок, может, потому что я не делал каких-нибудь там что-то нехорошего. Я не знаю, почему все увидели и как они увидели, что что-то случилось. Я говорю сразу: я покаялся. Что? Меня сразу в учебную часть, сразу к поторгу. Ну и начался процесс.
Леонид, спасибо. После музыкальной паузы продолжите свою историю.
Господь, я лишь глина, я сосуд разбитый пред ликом Твоим. Мир жестокий меня изранил, но я думал, что выдержу все. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. И моя гордыня боролась любовью, открыл я Господу сердце свое, и Господь, мастер чудный, великий, сокрушил, изменил его. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа. Сосуд сокрушен и разрушен, новое творенье в руках я его. Мой сосуд ты наполнил елеем, славлю чудное имя твое. Руки нежные меня сокрушили, и лишь в муках увидел я, как прекрасно отдать свое сердце, свою жизнь в руки Господа.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Леонид Картавенко. Леонид, прежде чем вы продолжите свою историю, ответьте на такой вопрос. Есть у детей верующих такое ощущение, вот росли-росли они в церкви, не видели вот того, что вы рассказали, какие-то костюмы, купленные для того, чтобы отметить вечеринку, опьянение какое-нибудь с последствиями, да, вот не видел ребенок этого. И есть ли у него ощущение, что что-то от него сокрыли в этом мире, что молодежь еще что-нибудь делает, как-нибудь так развлекается, что он чего-то не попробовал?
В принципе, есть такое ощущение. И, к сожалению, многие молодые люди вот очень хотят попробовать вот эту запретную сторону жизни, особенно подростковый возраст, когда вот возраст протеста, переломный, хочется переломать все, начиная от стула и кончая какими-то традициями, наставлениями родителей, учителей. Это есть. И я думаю, что каждый ребенок, каждый подросток все равно должен переступить через это. Это не обязательно попробовать все запретное, а просто кто-то окунается до самого дна, а кто-то просто видит, к чему приводит. Может привести это, идёт к Господу.
И еще такой вопрос. Если ребенок с детства все-таки имел вот эту вот мерку, имел понимание вот этой истинности, это работает потом? Это помогает ему как-то взвешивать? Вот ваш случай, да? Вы взвешивали вот эти ребята, вот новый опыт этой вечеринки, и что-то за спиной уже есть, какой-то опыт. Помогает это удержаться, если ты видел в семье?
С одной стороны, это однозначно помогает. Хотя в практике многие слушатели наши, кто вырос в верующей семье, может сказать обратное. Помогает только в том случае, если дети видели искренность, не было двойных стандартов.
То есть в вашем случае вы видели такую жертву, которую отец принес, всю свою карьеру, благополучие материальное семьи своей?
Я помню исторический такой рассказ, когда у кучера Спержина один прихожанин слушал проповедь и спрашивает: «Скажите, а он живет так, как проповедует?» Кучер говорит: «Нет». Человек погрустнел, говорит: «Я так и знал». Он говорит: «Да нет, он живет лучше, чем проповедует». Очень важно. И если нет двойных стандартов в христианской семье, если они в церкви и дома одинаковые родители, вот тогда детям очень легко сделать выбор. У них есть реальный пример не парадного христианства, а истинного христианства.
Спасибо. Продолжите, как это было дальше в вашем случае. Вы покаялись.
Практически на следующий же день после моего покаяния началось мое служение. И я не ставил себя проповедником или каким-нибудь там евангелистом в моем техникуме. Просто все спрашивали: Но в то время советскому студенту быть верующим было нельзя, а техникум наш был очень такой известный, и меня несколько раз пытались отчислить. И могли бы отчислить, но Божье чудо. Я 3 месяца забросил учебу. Меня просто дотягивали до первой сессии, чтобы благополучно отчислить. Нужно было сдавать 4 экзамена, экзамены серьезные. И я сдал 4 экзамена, все на отлично. Естественно, что преподавателям была дана команда отчислить меня, и вся группа сидели. 30-40 минут я сдавал экзамен. Это было чудо для меня. Я многого не знал. И я так сказал: Господи, я виноват. Я не учился. Я теперь хочу исправиться и учиться хорошо. Но я не хочу, чтобы вот твое имя хулилось вот преподавателями, атеистами. Помоги мне. И было настолько удивительно, когда преподаватели спрашивали меня только то, что я знал. И когда доходили до какой-то точки, где я дальше не знал, они вдруг перескакивали на следующую тему. Вот так вот началось мое служение, которое продолжается и сегодня. В принципе, это были разные этапы служения. Первый раз, когда меня поставили, несмотря на отлично сданную сессию, меня не допустили к следующей сессии по убеждениям. Я думал, я никогда не смогу учиться уже, а мне так хотелось учиться. Я понимал время, в которое мы живем. Я понимал, что это мой выбор такой же – или быть с Богом, или учиться. Еще в больших городах – Москва, Киев – еще как-то верующие люди могли учиться и в институтах. В городах поменьше это было практически невозможно. Я все-таки после техникума поступил в Донецкий политехнический институт, несмотря на то, что у меня все оценки в дипломе были отлично, кроме атеизма, который мне поставили 1 по атеизму, хотя атеизм я знал гораздо лучше нашего преподавателя, но, как она любила говорить, парторг техникума, преподаватель атеизма, у нас оценки ставятся не за знание, а за убеждение. Будь ты абсолютным дураком, но убежденным, я тебе всегда поставлю 5. А так как я не был в этом убежденный, я говорил обратное, естественно, мне так и выдали диплом. В выписке диплома стояла твердая, жирная 1. Это был нонсенс. Ну, по идее, мне не должны были диплома давать, но мне его дали.
С единицей по атеизму.
Я поступил в институт. Институт я не закончил, но уже не по причине убеждения, потому что уже была семья. После армии поступил в институт. Но Бог дал возможности, мое желание вот молодости, может быть, уже в более поздних годах я получил степень магистра в Ная колледже в Нью-Йорке, как светского, так и богословского, потом закончил аспирантуру Российской академии госслужбы при президенте России, Российской Федерации. Но вся моя жизнь – это служение, и причем этапы разные, начиная от свидетельства в техникуме, какие-то молодежные служения в церкви. Я понимаю одно. Бог мне дал реальное счастье. И это не просто, ну, разговор в христианской среде. Я знаю свой характер. Вот если бы я не был верующим, наверное, не был живым. Или где-нибудь уже очередной срок какой-то откручивал. Вот даже пару дней назад, забегая наперед, так, наша церковь, ну, церковь молодежи, я самый старый в церкви. Ну, очень много разных спортивных мероприятий, куда мы приглашаем неверующих друзей. В эту субботу вся церковь в очередной раз прыгала с самолета с парашютом. Ну, мне уже 53 года, я ни разу не прыгал, но если прыгают мои члены церкви. Кто должен быть впереди? Пастор. И скажу честно, ну, было немножко страшновато, когда поднялись на эту высоту, открылась дверь самолета, и я вот должен первым прыгать в эту бездну. Ну, я готов, может быть, потому что это мой характер такой. Но если бы этот характер и без Бога, поэтому Бог мне реальное счастье дал. Вот характер, который Он мне дал, возможности, способности, я все готов теперь отдать Ему.
Леонида, вот теперь о возможностях и о способностях. Прежде чем прозвучит песня для нас всех, я хочу задать вопрос. Ваше мнение, это не доктрина, а лично ваше мнение, а образованность, образование вот для христианина, для пастора-учителя, это важно или это желательно, или не от этого успех? Как-то взвесить в пару словах, что вы считаете?
Один из принципов нашей церкви – наш Бог достоин самого лучшего. Лучших песен, лучшего образования, лучшей одежды, лучшего образа жизни. И если ты не учишься сам, ты не имеешь права учить других. Я закончил аспирантуру, это не значит, что я перестал учиться. Когда я поступал в академию, мне жена говорит, ну уже внуки, уже может хватит учиться. Я говорю, ну я только вот кандидатскую закончу. Она говорит, ну это ж ты год отдохнешь, он скажет, докторантуру надо. Верующий человек, христианин, он любит Бога, он не может не учиться, не постигать того,
то
что Бог
сделал. То есть ваш принцип – это не то, что Бог – тьма, и последователи его – тьма.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
Спасибо, Леонид. Скоро встретимся.
С толпой, толпой глухонемой, толпой слепорожденной, как свет открытий твой, скажи, Спаситель мой, небесный свет душе прощенной. Кому нужна война, когда в душе она, и боль все наполняет. В религию игра, звонят колокола, а боль все не стихает. В ответ
Иисус есть. Свет, свет.
В эфире «Русское христианское радио». Я Наталья и наш гость Леонид. Прекрасно то, что я услышала. Хорошо. То есть все мое предельное Господу. Кто-то сказал из наших проповедников старых: «Все мое предельное Господу». Такой девиз.
Вы знаете, часто спрашивают меня: «Ну почему тебе не сидится на месте?» Ну, выросли мы, я уже говорил, в Украине, был у меня там свой дом, в свое время занимался, в советское время, небольшим бизнесом, или по тому времени это казался большой бизнес, потому что семья, пятеро детей, воспитывать надо. Потом пригласили на служение в Киев, в ассоциацию «Свет Евангелия», а потом оттуда, уже много лет назад, пригласили в Москву, в Российский союз ЕХБ, как руководителя миссионерского отдела. Я мог бы сидеть в кожаном кресле в офисе, давать указания, но это не мое. Я знаю, что ради меня Господь не кресло кожаное, а хоры ангелов оставил на небе и пришел на землю. И мое служение больше было где-то там в глуши. Много провели различных экспедиций миссионерских, проехав на вездеходах, на машинах практически все побережье Северного Ледовитого океана. Ямал, Якутию, Чукотку.
Цель экспедиции какая?
Это людям принести весть о Христе. Я изучал шаманизм, некоторые труды писал по шаманизму. Это мировая религия, где люди верят, что есть Бог, который все сотворил.
То есть там на севере этого много?
На севере этого много. И у Бога этого Сын есть. Но к Богу никто не может прийти, потому что все люди грешники, а Бог святой. И поэтому шаманы ведут их к Богу Нижнего мира. А мы несли туда весть о том, что как прийти к Божьему Сыну, который будет посредником. Последняя наша экспедиция была такая более молодежная, трансатлантическая экспедиция «Молодежь для Христа», когда мы на велосипедах из Европы, из Германии, с берега Атлантического океана набрали воды и на велосипедах за 4 месяца проехали 15 тысяч километров через Германию, Польшу, Украину, Беларусь и всю нашу матушку Россию до Владивостока, и эту воду из Атлантики символически вылили в Тихий океан, но на всем протяжении пути, вот так вот каждый вечер, проехав 200-300 километров на велосипеде, и это не только по асфальту вот Подмосковья, а это Забайкалье, а это Амурская область, где нет дороги еще. И каждый вечер людям рассказывали о Боге. И вы знаете, вот я встречал людей, удивительных людей. Людей, которые никогда не слышали о Боге, но верили в Него. Искренне верили, что Он есть. Может быть, один пример. На Чукотке мы добирались в одно стойбище в Усть-Чаунском районе, где у меня был друг, старый дедушка, дедушка Толя, бригадир или глава этого клана, племени. За год до этого я приезжал, подарил ему Евангелие, и, как мне потом сказали, он научился читать по Евангелию, он алфавита даже не знал, научился читать и уверовал. И вот я ехал туда, чтобы пообщаться с ним, еще раз рассказать. Обычно каждую зиму мы проезжали стойбище оленеводов, и те вопросы, которые за год у них накопились, они писали в тетрадку, и мы отвечали на них. День, два, три, и так в другое стойбище. А для этого 1000 там, километров по тундре или по океану на Больших Уралах. И вот с трудом, большим трудом добрались в это стойбище, сели вот так вот вечером в круг, долго очень беседовали, рассказывали. И в конце этой встречи этот дедушка Толя говорит мне самое ценное: «Брат Лёня, помолись за наше стадо». У них небольшое, там 1500 голов оленей, хотя было гораздо больше раньше. Но для них это жизнь. Чукча без оленя не существует. Это нитка, это иголка, это одежда, это обувь, это жилье, это питание, лекарства. Это все с оленя, там ничего не выбрасывается. И когда на стадо нападают волки, ну, они могут десяток, другой зарезать, но когда волчица нападает с выводком, все стадо разгонит. Пока каждый волчонок не научится правильно догонять оленя, резать его, она не даст ему есть. Эти звери, еще более озверевшие от голода и запаха крови, мяса, все стадо разгоняют. И я знал, как ценно для них. И я тогда, помню, молился: «Господи, благослови братьев моих, вот чукчей, которые уверовали, благослови их оленей. Господи, дай, чтобы...» Я не помню, какие слова говорил. Ну, типа такого, чтоб этих волков не было, ну, чтоб они подохли, пропали как-то. Ну, это ж враги такие. Вот они, особенно ж беззащитных важенок, которые ожидают оленят, догоняют и режут их. «Господи, чтоб этих волков тут не было». Помолился, вышли на улицу, северное сияние, красота неописуемая, душа поет, действительно хорошая встреча. Подходит ко мне этот дедушка Толя, маленький, старенький, с кривыми ногами чукча, по плечу так похлопал меня и говорит: «Брат Леня, а так молиться нельзя». «Как? Почему?» И он мне говорит: «Ну вот я читал Евангелие», и потом уже мне его дети рассказывают, когда он прочитал Евангелие, научился читать и дошел до 5 главы Матфея «Любите врагов ваших». Он спрашивает, приехал как раз с санрейсом, вертолетом, прилетел один из миссионеров там на пару часов. И он говорит: «А кого это надо любить?» Ну и миссионер Славик спрашивает его: «А кто больше всего зла делает тебе?» Он говорит: «Ну, волки». И этот старый чукча, который только уверовал, он каждый вечер молится: «Господи, дай волкам другую пищу». А я пастор, учитель, приехал, да чтоб эти волки... И вы знаете, Бог на его молитву отвечает. На побережье океана в ту зиму появилось много дикарей, диких оленей, которые могут постоять за себя или убежать от волков, а их стадо осталось нетронутым.
То есть Бог ответил на правильную молитву.
И
на
Бог
его
научил
молитву.
Меня... То есть учеба продолжается не только в теории,
да,
а в практике жизни Бог учит нас всегда.
Нет предела совершенству, и, наверное, никогда, ни в каком возрасте или ни в каком положении нельзя сказать, что я понял, я достиг.
Можно сказать только тогда, когда придем к Господу и увидим все как есть оно, и его узнаем, как он есть, вот только тогда. А пока мы на земле, мы должны учиться, трудиться, и выбор у нас, каждую минуту он не прекращается. Выбор – это не только покаяние, выбор – это жизнь.
Меня поразило то, что ваша паства из такой чудной церкви, которая называется «Твоя церковь», она не обездоленная, как часто принято среди молодежи мирской. Вот верующие там заходят себе в свой молитвенный дом, что-то молятся, что-то там они кучкуются и что-то делают. Вы прыгаете с парашютом,
ну, это
вы
не
ездите
только
на велосипедах вокруг света практически, вы видите северное сияние, вы встречаетесь с другими, с малыми народами, вы несете весть. Я думаю, что это есть жизнь и жизнь с избытком.
Аминь. Это так, потому что Христос поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод. Первый председатель в Библии, это для тех, кто читает Библию, был такой священник Илий, очень нечестивый священник, который сделал себе стул в храме, седалище, и сидел, председел перед Богом. Мы должны идти к людям и говорить на понятном языке. Мы должны жить. Сейчас мы готовим читательскую конференцию по книге «Хижина. Разговор с Богом». Вот как раз богословски она, наверное, можно спорить. Но это история, которая описана миссионером, который просто жил. И мы должны жить, и мы должны быть свидетелями не в доме молитвы, где мы сидим. Мы должны быть свидетелями, и наше служение там, где мы живем, учимся, работаем.
Идти.
Да. А собрание наше в церкви.
Спасибо, Леонид, и, может быть, сегодня мы выполнили свое предназначение. Может быть, сегодня мы вошли в камеры тюремные с вами. Через эфир мы вошли в реп-центре, мы вошли в офисы, где люди, может быть, считают себя благополучными, достаточными. Может быть, многие люди сегодня нас услышали.
Хорошо, что мы вошли в камеры и в офисы, но мне так хотелось бы, чтобы люди, которые услышали нас, чтобы к ним в сердце вошел Христос, чтобы началась настоящая полноценная жизнь.
Аминь. Спасибо большое. А время нашей передачи подошло к концу. И я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Леонид Картавенко, пастор церкви с названием «Твоя церковь», а также координатор Всероссийского Содружества Евангельских Церквей. Спасибо еще раз.
До свидания.
До свидания, дорогие наши радиослушатели. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Индекс 125-047. Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Я так устал, я так устал бежать никуда, устал. Мне говорят, что выхода нет, ты одинок. Сомнения и страх вонзают в меня свой холодный поток. Зову тебя, приди ко мне и освяти меня. Держи в руке своей, зажги. Зажги меня.
Thank you.